Я знаю, что вы изучали исламскую секту Хизб-ут-Тахрир. Вот что вы можете рассказать о ней и вообще о развитии исламских сект у нас в России?
К сожалению, вот в исламе, в российском исламе, у них проблем сектантства как бы очень мало. У них, к сожалению, это проблемы больше радикально-террористических или радикально-экстремистских
организаций. То есть вы говорите, к сожалению, это если с чем сравнивать?
Если с чем сравнивать, да, шаг там очень небольшой, там, хотя у нас любят там запугивать Аум Синрикё, но на самом деле там для США, например, другая специфика. У них большая часть радикальных террористических организаций христианского толка. Как мы просто об этом мало знаем. Вот там у них так есть называемая национальная милиция в США, да, это люди, которые там формирование делают, все. Они 600 тысяч у них, по данным того же ФБР, это экстремистски настроенных вооруженных людей, которые убивают постоянно этих налоговых инспекторов, почтальонов, которые не признают федерального правительства. Вот они в лесу покупают там несколько гектаров, это и все, и дальше они
живут, как считают нужным.
Да, то есть при этом они считают себя, что они христиане, христиане только белые, все остальные там, то есть там смесь неофашизма с христианством.
И при... Но это специфическое христианство.
Это вообще не христианство, то есть это, ну...
Но они себя называют как светлые восемь.
Да, христиан, да, нет, я имею в виду, то есть в данном случае те радикальные террористические организации, которые считают себя исламскими, они тоже к исламу, ну, никакого отношения не имеют прямого, то есть они используют риторику. У ислама в России очень большая проблема, что там Русская православная церковь, она едина. Она имеет свою структуру, свою систему управления. То духовное управление мусульман у нас 6 центров, которые...
То есть нет единства.
Нету единства. Они, ну, сейчас у них вместо 6 их уже порядка 3 и 4, они так сгруппировались. Но на самом деле у них нет единства, и нет единства в подходе. То есть, чтобы стать улемом или мулой, там нужно обучаться порядка 7-8 лет. И многие, кто начинает обучаться, они едут, например, в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия – это страна, где государственная религия – ваххабизм. Они приезжают сюда. Очень большая часть вот этих улемов, мул, именно на уровне там поселков, чего-то еще, они носят как бы относительно радикальный характер там, или, по крайней мере, спорный характер. И очень много зависит от каждой области, да, кто возглавляет духовное управление мусульман. Но в целом, конечно, ислам – это прогосударственная религия в нашей стране, ну, как и православие. То есть они не видят себя отдельно от государства, они не борются с государством как с каким-то врагом. То есть они заинтересованы в развитии России как страны, как, ну, и другие традиционные религии. А вот эти квазирелигиозные организации, которые там, Таблик, например. Таблик – это вербовочная организация, действительно сектантского типа, которая не совсем боевая, но ее, например, в Татарстане считают духовно-просветительской. Там любой эксперт, кто изучает религиозные экстремистские организации, он знает, что это просто политическое ответвление вербовочное там определенных конкретных террористических организаций. Хизб-ут-Тахрир – это просто террористическая организация, которая... И вся проблема, вот к чему я веду, что вот эти террористические организации, они сейчас внедряют опасный очень как бы тренд, тенденцию в том, что не обязательно молиться Аллаху в мечети. Они создают альтернативные мечети, то есть альтернативные места моления. И вот на базе...
То есть так, чтобы их нельзя было контролировать.
Да. И, то есть это на любой квартире, где там можно сесть, там, ну, соблюсти определенный ритуал, можно развернуть вот такую так мобильную молельное место, можно так сказать. И что позволяет им вести определенную как бы пропаганду. Плюс в исламе очень значимо трактовки различных сур в Коране и трактовки... трактовок, то есть там местный духовный лидер, он влияет вот на такую общину, то есть сконцентрирован вокруг крупных религиозных деятелей, от чего мнение зависит местная умма, то есть общность. И когда мы сталкиваемся с тем, что какой-нибудь радикал становится во главе уммы, а он может стать, потому что он
получил, то есть община.
Да, прекрасное религиозное образование, и он потом это использует в своих как бы пропагандистских работах. Доходит до абсурда, что есть пару казахстанских товарищей, которых депортировали из Египта как радикалов. Они прекрасно ведут вербовочные действия, они аудиопроповеди в формате MP3 на прекрасном русском языке записывают и выкладывают в сеть. Причем там на бытовые темы. Там, почему пить нельзя? Там, почему жена должна знать свое место? И там настолько искусно подменены понятия, там настолько искусно психологически разделяют там, что эти православные все пьяницы, там, там русские все пьяницы, там мусульмане не пьяницы. То есть это только это психолингвисты могут вот эти инструменты. Но так как нет альтернативы этой аудио, в некоторых городах официальное нормальное духовное управление мусульман использует их аудиокниги как раздаточный материал для нормальных верующих. И от этого весь ислам страдает. Но он страдает еще из-за того, что вот эти террористические организации, они финансируются и направлены на ослабление государства через создание вот этих боевых ячеек на базе, ну, как бы местных верующих.
Угу. То есть фактически это политические цели?
Ну да. Да, то есть политические, которые преследуют, ну, как бы стратегически-экономические цели. То есть, если мы там посмотрим, где ведутся там на Кавказе, там вокруг это все сконцентрировано, вокруг нефтедобывающих там или газовых.
То есть фактически районов. Можно сказать, что в российском, вот если бы их можно назвать сектами, исламские секты, это в принципе инструмент политического влияния, разрушения российского
войны.
Государства,
да, да.
С каких-то геополитических там целях,
да,
там вполне
да.
Возможно, что даже те же американцы в это принимают участие. Еще
ну, я скажу, про американцев сложно говорить, они нисколько применяют, они запустили механизм, они создали прекрасную систему вербовки и подготовки так называемых маджахедов.
Они обучили их, как
они, да, они обучили самовоспроизводство вот этих боевиков. Они создали обучающую систему, то систему торговли оружием, все остальное, и как-то революция поедает своих детей. То есть в данном случае они потеряли контроль над этим, и в итоге мы сейчас имеем как бы, ну, неконтролируемые вот эти деструктивные организации, террористические.
А насколько вот, вот такого рода исламских организаций террористического плана, как вы считаете, в России присутствует? Это распространяется, серьезную проблему?
Формально, если я не ошибаюсь, у нас там несколько десятков их зарегистрировано в официальном перечне Минюста этих террористических организаций. Но наиболее активные это Хизбут-Тахрир и Таблиг, и просто какие-то боевые бригады, которые формируются вокруг определенных тейпов по национальным признакам. То есть, которые действуют покровно, родственно национальному признаку и вербуют своих последователей. Например, если мы берем шахидок, которые, да, себя взрывали, все, то они использовали фармакодирование. То есть, ни одна из этих шахидок, она не была чистая на кровь, то есть они были все под психотропными лекарствами.
То есть их обкололи или...
Ну, условно говоря, обкололи, но на самом деле, то есть там никакого религиозного ничего не было. То есть это люди, которых с помощью медицинских препаратов довели до состояния потери контроля над реальностью, где это чувство вины. Ты живешь, брат там или кто-то погиб, ты должна отомстить. Есть такая методика по выращиванию террористов. И вот эти террористические организации, да, они борются с традиционным исламом, и они борются с нашим государством, с нашим обществом.
Скажите, вот я опять на личном опыте знаю, на опыте своих друзей, которые занимаются проблемой сект. Очень часто секты пытаются препятствовать не только вот исследованиям, но и мстить людям, которые пытаются в эту тему лезть. Вот по вашему личному опыту, вот вы занимаетесь 10 лет, как вы сказали, данной проблемой, какие у вас были инциденты, были ли угрозы, какие против вас предпринимали акции?
Ну, доходил до этого басманного суда. У вас здесь, кстати, это было благодаря городу Санкт-Петербург. То есть у вас здесь была неославянская одна группировка, секта, которую случайно написали аналитический обзор. То есть мы не знали, что они еще живы. То есть мы думали, все, пропали в середине 90-х, развалились. Просто было очень интересно. Оказалось, что после того, как мы это все опубликовали, у меня переписка с их лидером сохранилась, оказалось, что они сейчас у вас издательство детской литературы. Вся их деятельность идет через воспитание детей, там, правильных неославян. То есть, и они подали на защиту деловой репутации, там, в басманный суд. Там было, ну, очень комично. А так вообще защита деловой репутации, попытки подкупа, угрозы, если были, то не носили какого-то физического.
То есть убить вас не грозились?
Нет, ну опять, у меня работа лично, у меня она не связана а с публичным противодействием культов сект. То есть меня как медведи на выставках, на ярмарках возят, я рассказываю специалистам или по телевизору, что секты опасны.
То есть опасны, вы не публичная фигура в этом плане?
Ну, не глобального масштаба, хотя например, госпожа Пиунова, есть такая известная женщина, в своей газете «Воля», причисляет меня к Дворкину, Кураеву, все остальное, что я как-то не пес царизма, пес православия, что-то еще, инквизитор.
Здесь, кстати, нужно обозначить, что вы выступаете именно как светский специалист.
Абсолютно.
А не как представитель.
Я даже, что будет смешно, что многие представители Русской Православной Церкви, особенно некоторые, которые отвечают за борьбу с культами, меня считают радикалом, и мой подход светский считают очень радикальным. Для меня это вообще смешно, особенно когда недавно около моего офиса люди стояли с плакатом Дворкин, Вершинин, агенты ЦРУ. Я вам потом могу фотографию прислать. Это вообще было очень комично. То есть здесь очень сложная ситуация. Но самое большое, то есть действительно у нас есть законодательство, которое защищает права этих организаций. Очень многие эти организации имеют юридическую регистрацию как религиозные организации. И юридически они имеют право вести свою деятельность. У нас нету понятия психологического вреда, у нас нету понятия в уголовном законодательстве контроля сознания, как во Франции. У нас большие пробелы, то есть не нарушают они законов, кроме неуплаты налогов или чего-то еще. Потому что человек добровольно, а люди, условно говоря, добровольно попадают в культы, они имеют право наносить себе вред, если этот вред не наносит никому другому. Понимаете? И когда вы начинаете говорить, это организация секты, культы, они имеют право подать в суд и защищаться, что они на самом деле пушистые. Это. И большая часть адептов данной организации, они считают, что они белые пушистые. Меня даже на некоторых организациях просят, чтобы я например, про кришнаитов ничего не говорил. Кришнаиты сидят прямо на моих лекциях на некоторых. Сейчас модно в Самаре стал, когда они некоторые публичные лекции ведут. Они прямо сидят, что вы скажете про кришнаитов?
То есть фактически они вас провоцируют.
Ну да, но здесь сложно провоцировать, потому что даже они согласятся, что единых кришнаитов нет. У них порядка 5, этих течений кришнаизма. То есть уже надо тогда конкретно спросить про конкретное течение кришнаизма. Плюс есть определенные юридические возможности снижения вреда, от преследования. То есть я тоже надеюсь это написать в одной из своих статей.
А может быть, сейчас могли бы хотя бы некие тезисы?
Самое простое – это либо описывать человека, придумывать ему кличку, не называя, но чтобы все понимали, о чем идет речь, или о ком, либо ссылаться на конкретные источники. То есть, например...
Давать ссылки.
Да, давать ссылки. Например, или говорить, я сам лично не могу это сказать, или как-то мои многие коллеги и исследователи считают вот это. В этом плане я очень часто ссылаюсь на, если не ошибаюсь, Новосибирске, 2001 год, или какой была тоталитарная секта угроза 21 века.
Конференция.
С приложением, где 600 человек подписали, что считают сектами. Да. И в данном случае, достаточно удобно ссылаться на этот перечень.
Согласно этого перечня конференции.
Да. Это здесь закон о свободе слова, о защите деловой репутации, то есть эти статьи их нужно знать. И, конечно, когда ты выступаешь по телевидению и все остальное, я вынужден 10-15% информации выдавать от того, чего я на самом деле знаю как специалист, потому что я консультирую много государственных служб, и много информации, которая проходит, ее просто нельзя говорить, но хочется. Но при этом ты понимаешь, что стоит тебе сказать, что, например, такая-то, как ее называют, мадам Горбовая, она сектантка, она с удовольствием будет судиться. И она с удовольствием сделает себе огромный пиар на том, что она меня засудила. А у культов и сект, естественно, денег больше, чем у простого консультанта, психолога. То есть здесь зачем играть на их поле, когда можно играть на своем поле? То есть довели до суда, скорее всего, проиграете. Вот и все. То есть надо работать так, чтобы это не доходило до суда. Да? Есть огромное количество, например, письма свидетелей Иеговы Гитлеру. Есть вещи, факты, от которых нельзя отойти, то есть которые задокументированы. Или мормоны. Да, может быть, они прекрасные религиозные организации, что-то еще. Поселки вырезали в США. Это в библиотеке истории Конгресса там, США и все. Они уничтожали поселки этих беженцев, чтобы занять их места. Там что-то. Многие факты есть. Есть, что там 2 года назад этот один из их руководителей, ну не руководителей, там в национальном телевидении сказал, что он там его младшей жене там 14 что ли, лет. Есть. Человек получил там 10 лет. Там, про многоженство. То есть, и вот этими фактами, когда есть на них ссылать, конечно, их лучше заранее готовить и на них ссылаться. В этом плане там и книги есть хорошие, где много собрано различные фактуры. И это, с одной стороны, конечно, вы начинаете говорить как заведенный болванчик. То есть там я вот за там 9 лет там несколько раз и по федеральному телевидению, кажется, одно и то же уже устаешь говорить. Но с другой стороны, ну юридически лучше говорить одно и то же, чем судиться с этими организациями.
Ну это вот вы говорили об опасности судебного преследования, а я так понимаю, какие-то другие методы. Ну вот, например, у меня есть одна знакомая, которым, так скажем, некоторые последователи саентологии периодически присылают имейл, да, типа того, кто чем меньше говоришь о саентологии, тем дольше живешь, ну и в таком стиле.
Так называемый психологический пресс, прессирование, моббинг. Ну, мне в данном случае у меня ситуация уникальна. То есть те организации, которые знают, что я для них плохой, они знают, с какими я организациями работаю государственными.
То есть не рискуют?
Ну, нисколько не рискуют. Они понимают, что как бы не все так будет просто, как они себе планируют. То есть, с другой стороны, опять, моя работа, она не сконцентрирована на публичные выступления. То есть я не ищу как бы площадок, где выступать, что-то еще. Когда ко мне как бы обращаются, я с удовольствием работаю. У меня задача помогать формировать профессионалов, расширять профессиональный круг, чтобы именно формировались специалисты, которые могут помогать людям. Причем сейчас уже доходит до абсурда, что уже бесполезно, кажется, формировать специалистов, нужно формировать инструментарий для простых людей, которые сталкиваются с проблемой культов. Потому что я, вот проработав там порядка 7 лет на кафедре социальной психологии преподавал, я там подготовил 8 были очень хороших этих специалистов, которые каждый специализировался в определенном направлении, в культовом. Там у меня были кто как-то быстрее погружался в культ и быстрее там рос карьерно. То есть вот человек специализировался. То есть он через час уже получал литературу, которую только через 4 дня мог получить. То есть у него таланты были коммуникационные, там у другая коллега, она как-то, как счетчик Гейгера, она вот все происходит вокруг, она моментально раскладывала все процессы на манипуляции, на психологические методики. То есть ее с собой берешь, включаем зрение, она там вот какой-то ритуал совершается, она его раскладывает, вот что на самом деле под этим ритуалом подразумевается именно с точки зрения социального манипулирования. Но никто из этих человек не стал этим заниматься. Да, после того, как они закончили образование, там, специализировались. Потому что это неблагодарное дело, оно не приносит какой-то там финансовой выгоды, оно с хорошим здесь мало кто приходит. И как-то для многих молодых специалистов у них вопрос стоит, они хотят заработать, жить, там, развиваться.
Ну, да, то есть куча проблем стать, там, и сомнительные перспективы.
Сомнительные перспективы. И на самом деле как-то у меня есть ряд коллег, кто пытается этим заниматься, но они занимаются этим на голодный желудок. И здесь начинается опасность, деформация специальности, что вы думаете о том, как бы поесть, а не как бы помочь. И вы начинаете работать с кем попало, лишь бы там работать. То есть, и в итоге это выливается как бы ну, в различные ну, странные как-то взаимодействия, там, к скандалам, к чему-то еще. То есть консультировать людей, пострадавших от культов, ну, вы не должны этим зарабатывать, или если вы зарабатываете, то это не должны быть как бы все ваши основные заработки. У нас как бы вообще психологическое консультирование очень слабо развито. Многие люди приходят, они не понимают, например, почему они должны заплатить за услугу. Они считают, что у них социальная беда, что им должны помочь просто так. А самое главное помощь, что вы как волшебник на голубом вертолете прилетите, щелкните.
И проблема исчезнет.
И проблема исчезнет. Там, ну, там много разных проблем, но самое главное, что специалистов нет, и мало кто хочет этим заниматься. У меня доходит до конфликтов, что есть многообещающих там людей, кто и там старше меня по возрасту, там, кто интересуется культами, все, но они, например, ничего не читают в социальной психологии. И начинают на базе своих ограниченных действий, вернее, не действий, знаний, выстраивать там свои концепции, там, как там побороть...
Начинают изобретать велосипед.
Да. То есть и уже многие люди говорят, да, что с Вершининым общаться, он опять скажет, читай 8 книг, таких-то, таких-то там. А я лично как бы считаю, что ну, бесполезно заниматься чем-то, если ты не знаешь классики. То есть классики социальной психологии, чтобы дальше идти. И я, да, многим клиентам начинаю говорить, вот вам 3-4 книги, обязательно прочитайте, после этого с вами будем говорить. Почему? Доверие книги пока у людей, как бы, кто застал Советский Союз, выше, чем доверие к специалисту. То есть печатное слово влияет лучше. И у меня вот за 10 лет практики один раз, вот где-то полгода назад был случай, только когда женщина, простая женщина там из одного небольшого городка в Самарской области, на бытовом уровне все сделала идеально правильно, вот решая конфликты с попаданием дочки в культ, на своей интуиции как бы и бытовой психологии, то есть она не обращалась. Но такие вещи, ну это как, не знаю, один на миллион. И многие считают, люди обращаются, кто за помощью, либо вот вам деньги, делайте, что хотите, там,
спасайте,
при этом они там уже человека пристегивали к батарее, там уже там крики, скандалы, там уже сожгли все.
Разрушили все, что могли.
Все, что могли, да. А, либо как только они узнают, как это сложно, они начинают говорить, вы знаете, ну, вроде бы ничего страшного, пускай ходят дальше.
А вот на ваш взгляд, ну, как известно, всегда лучше заниматься профилактикой, чем потом лечить болезнь, это и дешевле, и проще, и последствия меньше.
Хотя отечественная медицина в 60-х годах пошла по второму
пути. Ну, это на совести этой медицины. Мы сейчас... Вот на ваш взгляд, с точки зрения психологического здоровья, каким методом профилактики надо заниматься, чтобы ну, как-то ограничивать влияние сект?
Психологическая гигиена, да, не все книги бывают полезны, то есть и люди должны понимать, что они подвержены психологическим заболеваниям, вреду, манипулированию. Евгений Волков, известный психолог, он активно ну, как проповедует или делится. В США есть целые учебники, курсы в вузах по критическому мышлению. Отдельные научные дисциплины, связанные с изучением критичности мышления. Это естественная как бы, наша защита от манипулирования, которая существует как бы, у каждого человека. Здесь в рамках профилактики, пока мы не будем понимать, что если мы боимся подцепить венерическую болезнь, нужно использовать там презервативы, что-то еще, мыть руки после еды, гигиена, там, ну и так далее, там, то в психологии то же самое. Вы должны понимать, что не все ваше окружение может быть на самом деле там, позитивным, что есть много людей-манипуляторов, есть куча организаций, которые видят в вас денежный как бы, мешок, и которые будут готовы с вами делать что угодно, там, чтобы вы ну, были контролируемы ими. То есть, ну, профилактика, опять, на уровне государства, и это надо опять говорить, государство должно в школах что-то вводить, это сложно. К сожалению, самый простой вариант, который, скорее всего, будет в нашей стране, это первое, это то, что мы переболеем этими болезнями, да, и у нас
появится
иммунитет. И второе, к сожалению, в нашей стране проблемами культов начнут интересоваться только после какого-нибудь массового самоубийства. Потому что даже опыт вот этих людей, которые под землю залезли, там ждали конца света, он ни к чему не привел. Просто ни к чему. Ни орг-выводов, ни результатов, ничего. Большая часть мероприятий, которые проводятся по различной там и по России, все связанное там по культам, по все, он носит для галочки характер. То есть вот мы там сталкиваемся, например, все говорят, там правоохранительные органы должны, например, там защищать нас там от этих всех. Да чтобы они должны могли защищать, они должны знать, что такое вообще религия. Такой традиционной религии. Уровень знаний специалистов судебный, правоохранительных органов, он настолько низок, что они, естественно, пытаются решить эти проблемы там, с помощью каких-то своих там, понятных инструментов. Там, мошенничество, не там это. Но в итоге большая часть дел разваливается, не доходя до суда.
Там, некомпетентность государственных органов.
Ну, как бы... Их не хватает на все, у них там проблем тоже достаточно. На самом деле, вот берем, сейчас сделали эти в МВД департамент там, по борьбе с экстремизмом. В какой-то веке там сделали по несколько специалистов в каждой области, в МВД, это вообще прорыв, кто занимается деструктивными культами. Вот, прям отдельное направление, там по два человека, кажется, на область выйти. Но это бывшие налоговые полицейские, там, которые работают очень четко, там имущество.
И больше ничего не знают.
Ну, да, и их, конечно, нужно переобучать, а это никто этим не занимается, потому что завалы бумаги, бюрократизмы очень высокие. Там про другие наши спецслужбы тоже там один человек, два человека на область. То есть вот так берем Самарскую область, там по сектам именно правоохранительных органов 4,5 человека. На 1,5 миллиона человек. А, и куда? Это Самара полтора. На, в области 3,5 миллиона. Это просто, ну...
Это ничто.
Это ничто. Это правоохранение. А ведь еще судьи должны понимать, что это такое. Не сект, ну, доходит до того, что люди просто не знают, что такое традиционная религия. То есть, это опять у нас 80 с чем-то процентов населения считает себя православными, но при этом возмущается, как на поминках это водку пить нельзя.
Ну да, Русь крещена, но не просвещена,
это известно. Ну, там вот много таких вещей, и там с психологами, то есть вот, до всего доходит, то есть начинаешь там, люди как-то, когда мы не можем чего-то объяснить, мы начинаем придумывать, чтобы это объяснить. И вот это тоже специфика, почему люди вот, попадают в культы, у кого высшее образование, большая часть там людей с негуманитарным образованием.
Технари.
Да. Это потому что у них более четкая система была до культов. Там законы физики, там молекулярная, там, не знаю, там какая-то цепочка, там кристальная, там и так далее, законы Ньютона. А когда им показывают какой-то фокус, который они могут объяснить, в том числе психофизиологический, например, то, что они о нем не знают, они не могут объяснить, они быстрее капитулируют. И у меня много коллег, которые чего-то не изучают, и это надо постоянно изучать и практически изучать эти культы. А они, оказывается, они начинают это вот с помощью своих шаблонов, там, которые они 20 лет назад или 15 лет назад прочитали, там, а кто-то и 40 лет назад. Там, и они пытаются с помощью вот, старого инструментария это объяснить. Вот. И, конечно, это приводит ну, к печальным ну, последствиям.
То ну, есть, понятно, это все не развивает. Некомпетентность, некомпетентность, еще раз некомпетентность.
Ну, для начала было бы неплохо, чтобы мы обменивали специалисты информацией. Но у нас нету системы, ну тут до банального, я сейчас просто уже в таких вещах начинаю системно говорить. То есть система непрерывного образования. У нас большая часть специалистов, в том числе психологов, они получают корку, определенное супервизорство проходит и все.
И так до конца жизни.
И до конца жизни. То есть мы не научены постоянно находиться как в самообучении, в самообразовании, искать новую информацию и все. А в культах это так, нужно постоянно, они постоянно придумывают новые методы отъема денег, чего-то еще. Нужно постоянно мониторить эти новостные агентства по новостям, чтобы это огромная работа, которая занимает много времени. Потому что вы, когда приходите в культ, вы должны быстро понимать, что там происходит, и искать аналогии, связанные с практикой других культов. То есть работа социального психолога, она отличается от работы просто как бы психолога-консультанта, который занимается там пострадавшим человеком. Наша задача, помимо изучения культов и того группового влияния, это вывод человека из культа, чтобы его передать дальше специалисту, который будет конкретно заниматься травмой данного человека, ну, да, пострадавшего.
Тоже психолог или психиатр.
Ну да, можно, да. У нас это не развито. Это проблема, что студентов туда я водил, студентов-практикантов, некоторое количество, там, вот, которые потом выросли вот, в очень хороших специалистов, которые не стали заниматься этой тематикой. Но это была моя частная инициатива, потому что, да, родители этих студентов знали, да, чем они занимаются, они были не против, то есть риск определенный есть, но массово это таких специалистов не начнешь
готовить. То есть одна из главных проблем в этой области заключается в том, что нет системного подхода вообще к этой проблеме, к решению этой проблемы.
Да. А самое главное, вот как у меня некоторые знакомые, давайте откроем большую антисектантскую службу.
И кто там будет работать?
Ну, там с телефоном, там все остальное. На первый год дадим финансирование, там все классно. А спрашивают, а на второй? Они говорят, ну, гранты или что-то еще. Я говорю, вы представляете, что вы вообще говорите? Гранты на разжигание межрелигиозной ненависти. Я говорю, где такое видели-то? Потому что любой грант против какого-то культа автоматически выливается против этого фонда, что он разжигает межрелигиозную ненависть.
Нетолерантно.
Да, потому что вот с исламскими этими ну, квази-сектами все просто. Там большая часть их есть в перечне террористических организаций, и с ними государство может работать, арестовывать. Там это преступление, нахождение в такой организации, это федеральное уголовное преступление. то в религиозных таких псевдохристианских и так далее организациях, не исламских, там очень сложно. Они там в некоторых областях они имеют регистрацию, там в большинстве они имеют, и как-то они законны. То есть у нас в Самаре, например, те же мормоны делают ремонты в некоторых этих центрах «Семья». То есть за это центр «Семья» им может предоставить, ну, по крайней мере, у меня была такая информация, базы данных по социально благоприятному населению этого района. А дальше что?
Они пойдут туда.
Конечно, они уже будут знать, с чем этот человек обращался. Там, например, там этот муж-алкоголик. Они уже приходят, пьянство – это зло, в дверь стучат. И вы уже готовы, то есть как-то есть беда, которую они готовы эксплуатировать.
А вот на ваш взгляд, должно ли государство контролировать деятельность сект? Если как оно, на ваш взгляд, должно это делать?
Государство должно задать общие правила игры, то есть в юридическом плане. Какой-то вот контроль в создании каких-то служб, цензоров, это все путь тупиковый. То есть, как я уже говорил, это налоговое законодательство самое эффективное, потому что вне зависимости от культа все упирается в деньги. И какие-то есть, например, опыт Германии, еще ряда стран, которые в рамках там МВД или спецслужб создают некоторые направления, которые следят за конкретными деструктивными культами, которые поставили, например, себе там захват власти в каком-либо государстве. То есть там, или которые, например, у нас следят за рядом американских этих деструктивных культов благодаря тому, что в 95-м году Конгресс США утвержден один законодательный акт, что ЦРУ имеет право использовать вот эти ряд религиозных организаций в своей агентурной работе. И, конечно, наши спецслужбы боятся и следят за этими организациями, потому что, ну, как-то на юридическом плане они как бы являются, ну, потенциальными агентами, могут быть, да, не все.
Ну, понятно, агентами влияния.
Агентами влияния, это раз. А два, ну, берем, например, ФБР. У мормонов есть так называемый отдел, там, средств общественности, что я забыл, как он называется, так, ну, на самом деле, это так называемые даниты, черные даниты. Это внутренние их службы безопасности, про которые очень мало слышно, которые активно работают. Руководитель службы данитов стал замдиректора ФБР. Его взяли туда, потому что он очень хорошо этой системой управлял, развит, его взяли на один из ключевых постов ФБР. Это как бы вот такие смешные варианты. У меня, например, были видеозаписи, где пропы, так называемые неопятидесятники, там вот эти,
которые
харизматы, там под электронную музыку, там все, у них был внутренний ритуал, там из Мюнхена они прилетали, у нас в Самару рейсы из Мюнхена прилетают эти люди. И они прям давали право, вы будете входить не с парадного входа в государственные структуры, а с черного. Вы можете лгать, обманывать ради Христа там и так далее. Это все открытым текстом, людям дают право внедряться в государственные учреждения и все остальное. То есть, ну, такая вещь может. То есть, и государство, конечно, оно должно следить, чтобы сектанты не занимали государственных постов и не могли как бы оказывать влияние на политику в нашей стране. То есть, это возможно. Можно даже не сколько сектантства, а сколько просто как бы статья Конституции, как бы светскость должна быть. И налоговое преследование. Все остальное это бесполезно. Вот, например, берем Казахстан, они отказались от основ всяких религиозных культур в своих школах, они ввели основы экстремизма религиозного. Где они обучают просто, чтобы дети знали, что такое плохо.
То есть некие этические принципы дают.
Они объясняют, как определить, что их вербуют в экстремистские организации или что такое экстремистские организации. То есть они объясняют детям конкретно, что такое плохо.
А вот вы упоминали закон во Франции, который против контроля сознания принят. Насколько мне известно, он как-то не очень хорошо работает. У вас есть какая-то информация?
Нет, он там у них там определенный штраф евро, там что-то еще. Может плохо работать или что-то еще. У них есть понятие законодательное, психологического вреда или контроля сознания. Это уже придает совершенно другой смысл юридической борьбе с деструктивными культами. У нас же вы придете в суд, что такое психологический вред. То есть его не докажешь, он эфемерен. Да, там было плохо, что-то еще. Физически вы это пережили? Да. Деньги вы отдали добровольно? Да.
Ну и все, идите отсюда.
Понимаете, у меня были клиенты, кто попали в азиатскую секту, которая под видом этих курсов карате, зеленый дракон, что ли называется, я не помню, у них этот филиал в Одессе, они там хотели стать бессмертными. Девушка продала квартиру трехкомнатную, получила деньги и отдала эти деньги своему лидеру. Но продала она по справедливой цене, и деньги получила все как нужно. И вот она уже там 5-6 лет борется, пытается там что-то там вернуть, но на самом деле это бесполезно, потому что юридически вы имели право продать эту квартиру. Вы деньги получили, что вы с этими деньгами сделали? Сожгли, потеряли там, что-то еще.
Вы, это ваша проблема.
Нет, если вас ограбили, украли эти деньги, это одно, да? А вы добровольно отдали эти деньги своему духовному лидеру. А доказать, что вас там, вы были неадекватны там в том-то состоянии, что вас... У нас нету юридических тех аспектов, которые позволяют вот это доказать. Mm-hmm. И французы в этом плане, понимаете, когда они это ввели, уже есть о чем говорить.
То есть даже если закон, скажу, не работает, он дает хотя бы некие базисные понятия, с которыми в принципе хотя бы что-то можно делать.
Да, и есть предмет обсуждения. У нас его просто нет, в юридической плоскости его просто нет. Большая часть деструктивных культов, например, не дают им регистрировать, им не дают регистрировать, потому что говорит, о, вот деструктивный культ у вас не зарегистрирован. Нет, там начинается, у вас здесь печати нету, здесь недописок, ну, вот, да, ой, да. Ваши документы потерялись. То есть бюрократическое противодействие идет, а не конкретно юридическое.
Вы знаете, очень часто, в частности, в моей практике, я тоже занимаюсь консультированием, правда, не как психолог, а скорее по своей области, такой мировоззренческий вопрос в религиозном плане. Но очень часто действительно обращаются люди и говорят, что вот мы хотим найти психолога, который бы мог реально помочь. У нас действительно очень много психологов, по крайней мере, имеющих образование психологическое, но, насколько мне известно, формальное образование еще не делает человека специалистом по конкретно вот этой узкой сфере. И поэтому следующий вопрос, а точнее следующий ваш ответ, я хотел бы, чтобы вы адресовали профессиональным психологам. Предположим, человек уже профессиональный психолог, имеет образование, хочет начать серьезно помогать людям в секторе, хотя бы в районе частной инициативы. Но он понимает, что уровень его образования еще недостаточен, и он хочет его восполнить. Вот что бы вы могли такому человеку посоветовать? Каких авторов, книги, может, еще что-то?
Ну, есть очень хороший сайт у Евгения Волкова, где, то есть в интернете вбить Евгений Новомирович Волков, найти его сайт, там очень много литературы выложено. Ну, а так вообще начинать нужно с простых вещей. «Социальная психология Майерса», сейчас, если не ошибаюсь, 7-е издание, потом «Эпоха пропаганды» там Праткинсона, Зимбарда есть книги, да, есть Лифтон, то есть ряд этих книг, то есть там порядка 10-11 книг, которые есть в продаже, или их можно скачать, Стивен Хассон, то есть которые нужно прочитать. Я лично считаю, что одна из, после Майерса, естественно, ведущих книг, которые должны прочитать все, это «Маски авторитарности» Крамера и Олстеда, двух этих социальных психологов, которые просто великолепную книгу написали, которые описывают культовое влияние с точки зрения социальной психологии изнутри. То есть они показывают, почему лидер начинает верить во весь тот бред, в который он верит. Как трансформируется. То есть книга на самом деле очень великолепная. Там книгу Лифтона, которую там выпустили.
А как она называется?
Я сейчас не готов сказать, не помню. Там про... Ну, она всего одна на русском языке выпущена. Там про... Как в Китае трудовые школы промывали мозги этим католическим священникам, иностранным учителям, врачам, которые выходили через 2-3 года не из концлагерей, выходили 100% коммунистами. И Лифтон, он был в Гонконге, и когда часть из них решалась возвращаться на родину, он их встречал в Гонконге, и у него там, если не ошибаюсь, порядка 16 глубинных интервью, исследований вот этих конкретных людей. И он это просто описывает как механизмы тоталитарного изменения личности. То, что я бы еще рекомендовал коллегам изучать опыт нацистской Германии. Вот эти трансформации. Ну, очень много, кстати, психологов там и писали, кто некоторые даже были в концлагерях, которые описывали, как люди менялись, как той народ, там, Германия через какое-то время считал нормальным сначала умертвление своих неправильных детей, то есть детей с физиологическими отклонениями. Они же начали с маленьких шажков, а доходило до того, что люди с медицинскими степенями, с клятвой там Гиппократа, все, они проводили опыты, там, в день могли выбрать там по 10-15 пар близняшек в концлагерях и отрезать им головы. То есть они им отрезали для исследования их мозга близняшек, и они к этому относились совершенно нормально. То есть они как скот выбирали людей, и это не были люди, которые там кровавые монстры, хотя на самом деле они кровавые монстры. Это были там ученые там от медицины, которых психика так трансформировалась, что они были готовы на все. И вот Нюрнбергские процессы и потом психологические исследования вот этих трансформаций личности, они очень полезны. То есть очень интересные. Я вот, например, читал переписку там 34-летнего врача. Он работал в этих лагерях смерти. И он жене пишет, я там сегодня учитывал карточки. Под учетом карточком это уничтожение людей. Я, говорит, сегодня 140 там карточек. Вот. И во всех своих письмах жена знает, чем он занимается. Он знает. Они обсуждают, помимо этого, у них основное обсуждение, какие классные дешевые цены в их столовой. То есть, когда вот это все читаешь, ты начинаешь понимать, что происходит с психикой людей, что на самом деле из любого человека можно сделать при соблюдении определенных условий, естественно, кровавого монстра или что-то еще, когда он это будет делать ради науки, там что-то еще, это ну, очень интересно с точки зрения как бы специалиста, потому что в культах происходит то же самое. Там то же самое Третий Рейх, атрибутик и со всеми делами.
Только локального масштаба.
Упаковка другая. Но механизмы промывки мозгов, все остальное, там это идентично то, что происходило. Просто, к сожалению, тоталитарные государства, они более изучены, более открыты, ну, впоследствии оказались, чем вот эти группы.
То есть вы рекомендуете первое обратиться к сайту Евгения Новомировича Волкова, действительно, у него даже там несколько зеркал этих сайтов, да, найти достаточно не проблема. Второе, вы рекомендуете обратиться к классикам социальной психологии, Майерс, Филипп Зимбардо, Лифтон, Маргарет Сингер, наверное, не помню,
на переводили ли? Нет, нет, не переводили, Стивен Хассон, хотя он больше не социальный психолог, а именно по консультированию, практики. Там Праткинсон. Там, и Крамер и Олстед «Маски авторитарности».
А вот на ваш взгляд, как, ну просто действительно очень многие психологи, к сожалению, вот я знаю практики общения, считают, что в принципе вот их образование при общении вот по этой тематике достаточно. Вот что бы вы могли сказать таким психологам?
Ну, знаний никогда не бывает достаточно, культы постоянно меняются, и огромное количество социальных экспериментов, исследований социальной психологии проходит и, ну, как бы ежегодно, то есть изменения, все меняется, это нужно постоянно
изучать. То есть, изучать. Если человек даже имеет формальное образование, пусть даже по той же социальной психологии, но при этом не занимается непрерывным постоянным ростом и
самообразованием,
он очень быстро дисквалифицируется.
Абсолютно верно. Доходит до смешного, но не умеете вы читать там много книг, не хотите, у вас это некогда, что-то еще. Ну, самый простой вариант – это женский журнал психологии, психологии французский, который продается в каждой Роспечати, которые есть, там выдержки из различных исследований, читайте хотя бы это. Там на бытовом уровне, там ничего к сектам нету, но там именно к межличностным отношениям, то есть ну, вы там хотя бы будете чуть-чуть узнавать, как изменяется западная психология. У меня ну, много коллег, которые да, занимаются практикой, они даже этого не делают. То есть вот, это большая проблема, вот как я говорил, непрерывности самообучения. А самое главное, они всегда скажут, а зачем мне это? Да? Для чего я должен самообразовываться, что да, постоянно повышать, к чему это приведет? Оно ни к чему не приводит, потому что для многих проще заниматься семейными конфликтами, они более понятны. Там жена принесет деньги, чтобы поговорили с мужем, чтобы он перестал ее бить. Или бил там не по лицу. А секты, культ это настолько, с одной стороны, кажется опасным, эфемерным. Там, ну, они меня завербуют, и они мне порчу нашлют. Я вот когда участвую, например, какие-то сессии веду, в некоторых ситуациях там телефонных консультантов там по телефону или еще что-то, мне приходится потратить где-то 30% времени. Вот у меня, например, двухдневные семинары есть профессиональные, именно по вводу проблему культов. У меня 30% времени уходит на то, я должен людей объяснить, что гороскоп не существует. Там, я должен демонтировать вот эти системы, которые в процессе взросления, там, вера в приметы, вот эти все, их надо демонтировать. Я их демонтировать как могу, я их должен научно объяснить, показать, что это глупость. Как только я это делаю, то есть я закрываю те области, через которые их легко, как специалистов, могли на бытовом уровне просто взломать. Потому что здесь как в дамбе, трещинка в каком-то в одном месте дает возможность прорыв всей плотины. Вы можете быть там суперспециалистом, но вы верите в гороскоп, все, вас на этой почве могут просто взломать. Даже с психологами начинаешь, они вот здесь психологи, а вот здесь они простые обыватели. И во многих вещах там сглаз, порчи, там на себе не показывать, там вот эти вещи, это вообще ужасно. И вот Даля, например, помимо словаря Даля, он еще изучал эти крестьянские эти суеверия. Там, я вот взял книгу 1974 года, советское издание, там читаешь, там большая часть современных мифов городских вот этих суеверий, они именно именно идут из христианства, которые еще там 200 лет назад были там далее известны. Это, конечно, очень, ну, смешно. Ну, не 200, 150.
Это скорее грустно.
Да, грустно. Но доходит до банального, что вот здесь он социальный психолог, но при этом он может верить в НЛО, там, или там в энергетику, или там еще что-то. Там берем, например, НЛП. Это вообще, это гербалайф психологии, это не наука, это обыкновенный гербалайф. Это как лайфспринг, только без промывки мозгов.
У нас постоянно говорят о том, какой страшный НЛП, какой страшный НЛП. Хотя это НЛП, это такой лохотрон.
НЛП это биодобавки. То есть это, ну, то есть, дай бог, они вам не помешают. То есть, там, но для большинства там начинается, вот этот известный академик написал про НЛП. Но людям тоже есть нужно. Они пишут книги, то, что просят издательства. Но вот НЛП это просто пирамида. Но скажите, есть кафедры НЛП, там что-то еще. Там у меня есть знакомые, которые там считают себя мастерами НЛП, там все выстраивают. Там. Максимум, что я могу делать, это я не допускаю, чтобы там на моем бывшем родном факультете это НЛП читалось. Но это не мешает там кому-то биодобавки. Есть преподаватели, которые студентам биодобавки раздают или что-то еще. Ну, это...
То есть невежество самих специалистов.
Ну, или люди, которые как бы формально одевают на себя статус специалистов, но таким не... Нету как бы... В европейских вузах и вообще нормальных вузах есть конкуренция. То есть там не человек красит место, там, вернее, не... То есть там не то, что вы вот получили это кресло, и вы сидите, да, там, пока не умрете, там, вы занимаете его. Там конкуренция. Вы должны доказывать, что вы профессионал. Публикациями, все. Mm-hmm. У нас, как только вы там становитесь кандидатом наук или что-то еще, какие-то корочки получаете, вы заняли законное место и...
А дальше не играет роль, какой ахинею вы несете.
Абсолютно. По какому учебнику, там что-то еще. И это тоже накладывает определенный отпечаток. Там не говоря о том, что я вот 3 года назад перестал преподавать по очень простой причине. Я уже не могу, потому что у меня... студенты 4-го курса, студенты-психологи, они вообще должны, у них кругозор должен быть больше, чем у обывателя. Они не знают, что такое блокада Ленинград. Я эту вот историю уже много говорю. Мы доходим
до... Они слышали, что в России была такая история, как блокада Ленинград.
Когда одна половина города кушала вторую половину города. Мы доходим просто до состояния измененного техногенной катастрофы, до состояния измененного, когда вот, я, например, вы там готовы своего соседа съесть, если хотите выжить там. Ну, как пример, есть там в Аргентине самолет с футболистами разбился, которые были очень католиками, потом были большие психологические проблемы, выжили те, которые кушали других мертвых. То есть, ну, по-другому, некоторые отказались из-за веры каннибализма и умерли. Ну, там это просто с точки зрения психологии очень интересно изучать. Это как бы состояние стресса, да, когда мы меняемся. И вот студентам начинаем, когда вот еще люди себя вели нестандартно, доходим, и говорю, Великая Отечественная война, там, город был, там, молчание. Говорю, блокада Ленинград, молчание. Ну, о чем здесь можно говорить? То есть, качество образования современных, я не могу за все вузы говорить, и хотя как бы веду лекции в других вузах, такие открытые вот по культам иногда, психологического, оно уже ну, на уровне ПТУ.
То есть хоть человек и имеет диплом о высшем образовании психолога, на самом деле его специалист...
Нет, раз на раз. Есть люди, которые действительно учились, читали все книги, читали больше, чем это есть в учебном плане. То есть, но это уже зависит не от учебного заведения, а от самого человека. То есть, и в большинстве своей массе те психологи, которые заканчивают наши вузы, они, дай бог, себе не навредят.
Да, я здесь тоже мог бы так обратиться к тем, кто нас слушает. Просто вот вы действительно вот приходите к психологам, просто учитывайте, что бумажка, она, к сожалению, в нашей реальности не всегда адекватно показывает реальный уровень специалиста. И вот сегодня были озвучены некоторые фамилии авторов, и вот один из способов проверить, специалист перед вами или нет, это просто задать вопрос, а вот вы читали вот этих авторов? И хотя бы попросить перечислить их.
Ну, как вариант. С другой стороны, психолога это может воспринять, что вы тут из себя корчите специалиста, а вы пришли за помощью вообще.
Ну, какие вопросы, пойдем к другому.
Да, то есть он может среагировать по-другому. Как это? Пациент еще на что-то. Это, знаете, модно очень есть вымогательство у хирургов. Они вам аппендицит вырежут или что-то еще. Они вам спрашивают во время операции потом, ну, после операции, когда зашивать нужно. Вам зашить как? Красиво или как? То есть красиво это 4,5-5 тысяч рублей вы платите, но у вас формально выбора никакого нету, вам как бы дают, то есть, ну, а это все
шантаж.
Ну да, но причина этого шантажа только одна, нету юридической медицинской ответственности. То есть, как только у нас появится закон, что врачи несут юридическую ответственность за свою деятельность, как во всем мире, такие ситуации начнут пропадать. Там то же самое там и с психологами. Психологов стало как экономистов. У меня доходило до того, что некоторые студенты, которые не могли сдать зачет или что-то еще, они говорили, что они не будут работать с психологами, а вот поставьте, пожалуйста, зачет автоматом, потому что мы пришли работать, вернее, учиться, только что здесь легко учиться. И для меня, конечно, это...
Легко учиться, потому что не учится.
Нет, ну, приходить на психологию, потому что там легче, чем на высшей математике, там, ну, для меня это, конечно, было... Потому что я-то представляю, и то я не профессиональный психолог в том плане, как, там, если бы я 5 лет получал образование...
Ну да, это второе высшее.
Второе высшее. То есть я могу говорить о психологии. Но для меня это тоже было очень, ну, специфичным. Ну и в итоге я вот, проработав там 7 лет, я понял, что смогу больше сделать, помогая просто коллегам без вот введения там лекций, чего-то еще.
Хорошо, давайте вот следующий вопрос. Вот, к сожалению, очень часто бывают ситуации, когда у близких люди попадают в секты. Вот ваши советы, что надо делать человеку, у которого близкий попал в секту, и чего не нужно делать?
Самые важные как бы требования – это не занимайтесь самолечением, так называемым. То есть максимум, что вы можете сделать в этой ситуации, это заморозьте ее. То есть не ухудшайте. Потому что специалист, к которому, если вы найдете его и будете обращаться, он для вашего родственника, который попал в секту, он чужой. И большая часть консультирования, оно идет через вас. То есть вообще консультант, он первый этап должен сформировать группу людей, которые будут помогать вернуть человека из культа. Но эта группа людей должна быть эмоционально близкая для человека, попавшего в культ. Консультант туда не входит. Очень часто вообще консультантов там вырисовывают как там, приспешников там, ЦРУ, инопланетян, там, сатаны, что-то еще. И здесь очень важно не пытаться это решать бытовыми там, скандалами, там, пристегивание к батареям, с похищениями, что противозаконно. Там. То есть, чем больше вы конфликтуете, тем быстрее вы сжигаете вот эти мосты, по которым его можно вернуть с культа в нормальную, ну, уже не в ненормальную, как бы, послекультовую жизнь.
То есть, первый совет – не создавайте конфликтных ситуаций.
Да, вы должны максимально долго поддерживать эмоциональные позитивные отношения. Вы должны ему демонстрировать там любовь. И это легко говорить, это тяжело делать. Но на самом деле, чем дольше вы это как бы осуществляете, тем тяжелее ему верить, что культ его семья. То есть в культе как говорят, мы для тебя семья, а те, кто там, они тебя не любят. И когда вы начинаете скандалить, он видит их слова и ваши действия, и он дальше глубже уходит в культ. Но это не значит, что он не уходит в культ, если вы продолжаете его любить. Он уходит, но у него дверь не захлопывается, мозг не сгорает, то есть он как-то...
Он знает, что он может вернуться.
Может вернуться. Дальше есть такое понятие, я его очень часто как бы рекомендую, во многих ситуациях это так происходит, это теория разбитой вазы. Сейчас вы юридически, финансово, организационно ничего не можете сделать, чтобы его вернуть из культа. Но он должен знать, что вы его ждете, что вы его любите, что вы его примете любым. И когда его культ выкинет как ненужного, испорченного, поломанного человека, вы должны быть готовы уже к тому времени, готовиться к этому, возвращаться к нему нормальной психологической жизни, учить его принимать самостоятельные решения. Потому что из-за многих культов люди выходят как 5-летние дети. То есть они в туалет спрашивают разрешение, можно им идти или нельзя. То есть их отучат от самостоятельного поведения и мышления, даже вот на таком бытовом уровне. И есть какая-то святая вера, что спецслужбы, армия, Минобороны, не знаю, там военно-космические войска, все они должны как государство бороться с культами. И что есть огромное количество как бы специалистов в госструктурах, которые готовы и ждут вас. На самом деле это не так. И когда вы начинаете ходить, писать кучу заявлений, там, в РУВД, там, ФСБ, еще куда-то, вы дело не улучшаете, только, скорее всего, ухудшаете. Это позволяет культу сильнее влиять на вашего родственника, близко, который попал в культ. Это чувство вины. Ты видишь, что творит твои, как они тебя ненавидят, они наносят вред нашей организации. Это, наоборот, его сильнее затягивает, а не чувство вины. Там порядка 12 разных видов вин можно использовать для эксплуатации человека. А самое главное, вы только как-то окунетесь в отчаяние. То есть вы увидите, что на самом деле РУВД там загружены работой по борьбе там с организованной преступностью и просто с преступностью. Там, ну,
то есть им не до вас.
Проблемы культов, они не на первом месте. То есть люди, попавшие в культ, там, ну, кроме кришнаитов, может быть, они внешне мало как меняются. То есть я имею в виду, может, у них меняется общение, стиль разговора, но они ходят по улице, они дышат, они не бросаются с ножом. Ну, в отдельных случаях бывает, что бросаются. А там 40 тысяч человек у нас там пьяные за рулем там разбиваются. То есть есть многие проблемы, которые более приоритетны для государства, потому что там
сразу виден ущерб.
Да, сразу виден ущерб. Погиб гражданин, который потом не восполнит государству какие-то там ресурсы, то есть не дает общественного какого-то блага продукта. Люди, попавшие в культ, они формально выглядят как бы как часть общества, то есть они мимикрируют. Это потом, когда начинаешь в долгосрочной перспективе понимать, какой вред могут культы нанести. Вы должны понимать, что эта проблема не краткосрочная, а долгосрочная, что там, чем дольше человек находится в культе, тем дольше годами нужно будет заниматься, чтобы его полностью вернуть к нормальной ситуации. Что вытащить человека из культа – это только половина дела. Реабилитация – это намного сложнее, чтобы человек вернулся и смог самостоятельно жить. Иначе он у вас может стать как серфингистом, то есть менять один культ за другим, то есть как-то искать постоянно продукт, чтобы себя внутренне
заполнять. Те же самые ощущения, но уже в другой упаковке.
Да, в другой упаковке. Еще должны понимать, что какой-то социальной инфраструктуры, которая должна заниматься помощью людям, попавшим в секты в нашей стране, ну, как организации фактически не существует. Во многих организациях, к сожалению, да, вам могут сказать, что вам просто надо молиться правильному Богу, там все у вас нормализуется. К сожалению, это в большинстве случаев не так, потому что сначала нужно решить психологические проблемы, а потом уже заниматься духовно-нравственными.
Я бы тут немножко добавил, просто как вот специалист православной точки зрения. Все дело в том, что действительно, проблему нужно решать комплексно. Вот когда мне задают вопрос, что мне делать, я говорю так, что проблема решается в трех ракурсах. Это ракурс духовный, это ракурс информационный, это ракурс психологический.
И они взаимосвязаны.
Да, и они все взаимосвязаны. И поэтому духовный ракурс, он очень важен, но он один из ракурсов, и если в принципе идет игнорирование всех остальных, то это в корне неправильно, потому что действительно духовная помощь не просто важна, она очень важна, я сказал, это сердцевина, но если у человека, например, имеются какие-то серьезные, например, психиатрические проблемы, то тут, простите, какой бы ни был человек хороший священник, но если человеку нужен психиатр, то ему нужен психиатр, а не священник. Если у человека, например, какие-то социальные проблемы, то ему нужны люди, которые могут помочь решить социальные проблемы, адаптации к обществу и далее. И поэтому на самом деле, вот, если человек понимает, что проблема комплексна, и решать ее можно в комплексном, то тут, да, тут уже нужен и священник, и профессиональный психолог, и профессиональный врач, и, может быть, профессиональный социальный работник, там, или юрист.
Да, да.
Вот. И вот в совокупности это и дает комплексную профессиональную помощь человеку, которому нужно и вывести из секты, и которому потом нужна последующая реабилитация.
Да, и вы должны понимать, что эту работу, она не вся может быть бесплатной, то есть там юристу нужно платить. Это просто многие начинают сталкиваться, там, как за это нужно платить, и за это. На самом деле это как-то затраты определенно несет. Не считая того, что очень много затрат от вас, вы должны времени этому уделять. Вы должны изменить свою жизнь, чтобы потом изменить жизнь своего родственника. Это не считая того, что в большинстве, ну, практически во всех культах есть целый блок времени, который они тратят на запугивание и формирование фобий на выход из культа. То есть, когда у вас сформированы страхи, там, вот все, кто уходит из культа, потом умирают в дикой агонии.
Да, там, или ты переуплатишься в таракана, или ты заболеешь, тебя там собьют, или ты станешь жертвой там изнасилования, убийства, нападения.
Соответственно, то, что вы говорите, вы можете, как там священник или там в духовной части ему объяснять там про духовность, про все остальное, но если человек уверен, что он теперь точно таракан, то есть он это просто не услышит. И вот снять с него вот эти фобии, объяснить ему психологический вред и восстановить ему самостоятельность мышления, чтобы он потом мог уже определять для себя духовный какой-то путь там, в традиционных религиях или что-то еще. То есть здесь действительно все это взаимосвязано. И что еще можно посоветовать людям, которые столкнулись с проблемой культов? Не держите это все в себе, потому что когда вы держите все в себе, вы себя уничтожаете или как-то самопоедание. То есть борьба с культом за вывод своего родственника, она никогда не делается самостоятельно, один в поле не воин. То есть у меня очень часто в практике бывает, кто-то из родителей отказывается от ребенка, что там он неправильный ребенок, это удобная манипуляторская позиция, что там он не мой ребенок, он нас предал, там все.
Я не решаю проблему, я просто от нее отворачиваюсь.
Да, под таким предлогом там, а мама, например, там хочет дочку там спасти, там, или сына, и бьется. Но пока вы не решите проблему с отцом, бесполезно переходить к проблеме. Потому что, когда вы будете возвращать ребенка, встанет вопрос, а как папа меня ждет? папа скажет, да пошел ты, ты вот эти... То есть здесь таких вещей, и очень часто люди идут в культы не просто то, что их завербовали, а то, что у них действительно были проблемы в семье, или вообще какие-то проблемы, и культ это эксплуатирует. И когда вы не решите эту проблему еще в семье, то есть бесполезно заниматься, как вот несколько закольцованных проблем, выводом человека. И опять, просто так в культы не попадают. И в культы попасть может абсолютно любой человек. Просто они ищут какую-то лазейку, которая для вас психологически очень важна, и начинают на нее давить.
Ну, в общем, если суммировать, можно сказать так, что первое – это сохраняйте хорошие отношения, потому что пока есть контакт, связь, в принципе, что-то можно делать. А если, собственно говоря, вы разрушили контакты, то, в принципе, вообще вопрос о каком-то влиянии, взаимодействии на этом заканчивает. Даже если вы там потом и найдете специалиста, как он будет влиять, если у вас нет связи с человеком. Потом далее, как я уже сказал, вот есть три направления: духовное, информационное и психологическое. Психологическое означает стратегию правильного взаимодействия с человеком. Для этого нужно, вот вы упоминали литературу для тех же специалистов, но в принципе и обычному человеку, да, если он ее почитает, будет очень-очень неплохо. Духовное подразумевает первое, что, вы знаете, есть очень хороший критерий: кто знает настоящее, тот легко распознает фальшивку. Знакомство с традиционными религиями позволяет отделить, где действительно духовность, а где, мягко говоря, подстройка под нее и так далее.
Ну и природа пустоты не терпит. Да, то есть нужно заполнять качественным контентом.
И при этом нужно четко понимать, что вот если ваш близкий начался в религиозный поиск, ударился, то, собственно говоря, если у вас в этой сфере полный ноль, то вы как человек, интересный ему в этой сфере, ничего из себя представлять не будете, значит, собственно говоря, обращать на вас особое внимание в этой области он тоже не будет, потому что, опять же, если у вас есть духовный поиск, вы можете что-то предложить. Если нет, альтернативы нет.
Интересно сказали, то есть и не пытайтесь с ним спорить о религии. То есть человек, который попал в культ, то что вы автоматически проигрываете. Они там, если что не знают, они притаскивают с собой наставника, который там очень много знает всяких там, всяких риторических уловок, там стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст.
Ну, софистикой занимается.
Софистикой, который может знать действительно там много недостатков традиционных религий, начинает фокусировать все внимание только на них. Там много всяких. И вы, когда не являясь религиоведом или кем-то еще, естественно, в этот спор проигрываете. И не надо критиковать его религию. Да. То есть вы начинаете критиковать, он сразу в защиту начинает закрываться и защищать.
Я бы здесь еще добавил вот еще по поводу третьего, вот, информационного. Просто одна из классических ошибок, с которой вот лично я очень часто сталкиваюсь, что родственники начинают собирать компромат, и этот компромат выливать на своего близкого. Здесь просто несколько ошибок. Первая ошибка заключается в том, что очень часто компромат непроверенный, собственно говоря, компроматом как таковым не является, а является просто банальной ложью или проявлением некомпетентности того человека, который на данную тему писал. Но это отдельная тема, в принципе, как отделять...
Ну, ты прессу они, да, могут.
Как отделять с профессиональной работой, профессиональной, но самые примитивные признаки это вообще смотрите, собственно говоря, формальный статус образования человека, который пишет о сектах. То есть, если человек профессионал в этой области, там профессиональный психолог, профессиональный религиовед, профессиональный психиатр, то это как бы одна сфера. А если, собственно говоря, человек там неизвестно кто на эту тему пишет, это другая. Потом смотрите, где издается человек, на что он ссылается. То есть, если человек ссылается на какие-то вторичные, третичные работы о секте, это одно. Если человек, например, имел опыт включенного изучения, изучал первоисточники, это совершенно другое. Смотрите отзывы об этом специалиста. То есть, информацию нужно подбирать.
Другие его статьи.
Да, информацию нужно подбирать. Очень, я бы сказал так, дозированно фильтруя то, что этот человек получает. Потому что, к сожалению, у нас много псевдоспециалистов по сектам, которые, на мой личный взгляд, не столько как бы реально приносят пользу, сколько скорее вред.
Популисты.
Популист, да, популизм, некомпетентность профессиональная, когда люди пишут о вещах, в которых, ну, скажем, мягко, не особо сильно разбираются, но при этом претендуют на некий статус экспертов и так далее и тому подобное. Поэтому еще раз говорю, информацию дозируйте, смотрите, какие сайты, какой автор, как на него ссылаются, как к нему относятся, кто на него вообще ссылается, в принципе, на эти работы, серьезные люди или вообще неизвестные.
Ну, вот с Евгением мы постоянно работаем на форуме сайта sectum.net. То есть там можно получить легкую консультацию, там, ну, общую, там очень много материалов, информации, то есть тоже как один из источников, которым можно пользоваться. И вы совершенно правильно отметили вот про вот эти источники, про критическую информацию. Я бы даже рекомендовал, если человек уже втянулся, вы чувствуете, что как бы время чуть-чуть утеряно, не совсем давать информацию критическую именно про эту секту. То есть важно, опять, если вы успели прочитать несколько книг, и вы знаете, что там, например, мормоны делают как кришнаиты там, или что-то еще, какие-то методики вот эти мошеннические по извлечению прибыли, то вы можете давать информацию о другом культе, но где те же самые вот эти мошенничества.
Чтобы аналогии проводились.
Чтобы аналогии. И он как бы без защитной реакции начинает сопоставлять. Здесь, кстати, вот этот самый как бы страшный нюанс, что чем дольше человек в секте находится, тем больше ему вреда наносит, но тем легче его вывести. Чем меньше он там находится, тем меньше там вреда, но тем тяжелее его вывести.
Ну вот, кстати, вот как специалистов, вот, например, с точки зрения психологии, если вас будет интересовать специалист именно психологи, вот я упоминали сегодня Евгений Новомирович Волков из Нижнего Новгорода, специалист. Вот я беседую с Михаилом Валерьевичем Вершининым из Самары тоже. Я не знаю, у вас есть свой сайт?
Нет, нет.
Сайта нету, но вот я могу сказать, что я в интернете вот вашу работу нашел буквально за пару минут. То есть есть сайты, где выложена ваша работа. То есть, в принципе, один из способов, который можно рекомендовать, потому что, опять же, один из принципов, один из советов, который я бы мог дать людям, у которых близко попали в секту, это ищите специалистов. Если у вас нет специалистов в ближайшем окружении, найдите тех, которых вы как бы уже знаете, что это специалисты. Напишите им через интернет, попытайтесь связаться там, через скайп, через телефон.
Ростислав Прокопишин, да, в Москве есть.
Есть специалисты, которые как бы работают в рамках православной церкви. Вот отец Алексей Теняев, очень замечательный специалист тоже в Москве. Можно обратиться в наш центр в том числе. Вот, в общем, людей найти можно. Просто, еще раз говорю, здесь не спешите с выводами. Изучайте предмет, потому что поспешность, как известно, ничему хорошему не приводит. И не отчаивайтесь в той ситуации, в которую попали. Потому что, как показывает практический опыт мой, например, моих друзей, подавляющее большинство людей из сект выходят. Пусть это не происходит мгновенно, но это происходит. Второе, такому человеку можно помочь, что да, это требует сил, это требует времени. Но еще раз говорю, что это ваш близкий человек, и я считаю, что вам сам Бог велел.
После наркомании люди восстанавливаются, то есть реабилитация проходит. Здесь это же такая же зависимость, как и от наркомании.
Поэтому не отчаивайтесь, все проблемы решаемы, если проблемами заниматься. Ну а если на проблему поставить крест, а ставить крест на своем близком, мне кажется, это аморально.
Ну, по крайней мере, на живом близком крест лучше не ставить. И самое главное, легких, быстрых решений здесь не бывает.
Конечно, нету чудес. То есть вы не рассчитываете, что вы придете к человеку, к специалисту даже, и который вот по мгновению волшебной палочки все проблемы решит. Нет, специалист, он вам покажет, как проблема решается, он поможет вам сориентироваться в проблеме. Он
не даст сделать ошибку.
Да. Но он не может решить вашу проблему, потому что эта проблема не столько этого специалиста, сколько во многом и ваша проблема. Проблема ваших взаимоотношений со своим близким, проблема вашей жизни, вашей духовной составляющей, психологической, того климата в семье, который вы создали, понимаете? И поэтому вот изолировать вот от этого невозможно. Специалист, он помощник, но он не волшебник.
Ну, он фактически как модератор, то есть он позволит вам правильно вот, осуществлять контакты со своим родственником.
Ну и последний вопрос, который я хочу задать в сегодняшнем достаточно длинном интервью. Возможно, данную запись прослушают представители сект или люди, которые считают, что любые высказывания против сект не имеют права на существование, что это нетолерантно, неполиткорректно. Вот что бы вы хотели этим людям сказать?
Ну, то, что я уважаю их точку зрения, их веры, они имеют право верить во все что угодно, там, Деда Мороза, как я говорю, в НЛО, там, космические лучи, это их право, и я как бы желаю им в этом успехов. Я со своей стороны буду заниматься той деятельностью, которой я занимаюсь, то есть это помогать людям, которые действительно хотят покинуть подобные организации, вернуться к нормальной, к осознанной, психологической, как бы самостоятельной жизни. Им пока представители нетрадиционных вот этих организаций достаточно везет, что специалистов по консультированию достаточно мало, то есть мы не очень сильно пагубно скажемся на их работе. Фактически они будут делать свою работу, мы будем делать свою, и это будет продолжаться долгое время.
Ну и по поводу толерантности я уже как бы в конец от себя лично добавлю, что не надо путать толерантность с намордником для свободы слова. Собственно говоря, если вы верите во что-то, это ваше право. Но когда вы начинаете под предлогом нетолерантного запрещать критику своей деятельности, то, простите, это не те, кто критикует секты, проявляют нетолерантность, а это те, кто находится в секте, собственно говоря, ограничивают свободу слова и проявляют нетерпимость к другому мнению относительно тех организаций, в которых они состоят.
Ну, опять, взять параллели, не связанные с культами, но тоже как бы социальной психологией изучаемые, берем проблему афроамериканцев, да, в США. Там сейчас ситуация юридически у них настолько как бы интересна, что люди используют вот эту свою национальность, то, что они там афроамериканцы, для достижения каких-то личных выгод. То есть постоянные конфликты судебные. И сейчас, к сожалению, не афроамериканцы имеют меньше прав, чем афроамериканцы в США. Берем, например, Индию. Там система каст. Да, касты – это жуткая система. У них, но чтобы выправить, сделали привилегии. И в последней переписи населения, у них сейчас будет следующее, большая часть людей себя пытается отнести к низшим кастам, к самым плохим, то есть записывать, то есть врут. Для чего? Потому что как только их причислят не к тем кастам, они получают там, это, право учиться в ВУЗе за счет государства, за что-то еще. И они тоже путают, как бы, ну, как вы сказали, свободу слова с толерансом. Они начинают использовать вот те возможности себе во благо. И когда действительно подменяют толерантность возможностью пропаганды своего учения, своей идеологии, это идет подмена понятий. Толерантность – это то, что вы имеете право молиться, верить так, как считать нужным, время всех как бы рассудит и поставит точки над «и». Но когда вы заставляете верить в это, именно заставляете своих близких, своих детей, что-то еще, и когда вы не даете то право, которое как бы присутствует в традиционных религиях, выбирать свой духовный путь.
И критически высказываться о других религиозных путях.
Не, ну а вообще критика, она всегда полезна, но… Толерантность, она хороша для как бы, общества, которое нормально развито, у которого есть социальные институты, у которого есть институт семьи, гражданского самоуправления. В нашей стране, в нашем обществе пока этого нету, и поэтому говорить о толерантности, это, конечно, хорошо, это прекрасно, но пока больше там часть населения, извиняюсь за выражение, сыт в подъездах, там сморкается, где попало, пьет пиво, там, не знаю, там считает, что это память о Великой Отечественной войне, это большое количество георгиевских ленточек, но при этом они не готовы там помогать пожилым ветеранам.
И это, даже не знают историю
не
войны.
Не знают историю войны, это, конечно,
смешно.
Это смешно, да.
Точнее, это грустно.
Грустно.
Ну что ж, я завершаю сегодняшнюю, как мне кажется, очень интересную беседу. Благодарю своего сегодняшнего собеседника. Напоминаю, что им был социальный психолог Михаил Валерьевич Вершинин. Мы обсуждали видение проблемы сект в рамках социальной психологии. А беседу провел сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Спитанов Виталий Юрьевич.